Так. Всем привет, это подкаст «Короче». С вами Павел Осовцов и Мария Командная. Каждую неделю мы разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
Конечно, главная новость прошедшей недели в России – это возвращение Алексея Навального. Но мы все очень внимательно следили и за происходящим в США. Ощущение, будто мир в очередной раз слетел с катушек. Штурм Капитолия, импичмент Трампа, инаугурация Байдена. Но мы в этом выпуске хотим сделать акцент именно на том, какую роль в происходящем в США сыграли соцсети. Недаром Трампа заблокировали в Твиттере. Зачем? И что это значит для нас с вами? Кстати, и при задержании Навального Твиттер, да и все соцсети в России просто кипели.
Вместе с нами в этом выпуске будет Павел Гуров, техблогер, маркетолог и автор подкаста «Гуров Диджитал». В прошлом Павел преподавал в СПбГУ и Высшей школе экономики. Он такой диджитал-евангелист нашего времени. Обязательно послушайте его подкаст. Также будет Михаил Поленов. Вы наверняка его знаете как комментатора Матч ТВ и автора подкаста «Звуки футбола». Но помимо этого, Миша еще и историк-американист по образованию. И вот эта его экспертиза для нас будет особенно актуальна.
И Сергей Гордеев, журналист из США.
Короче. У Дональда Трампа в Твиттере было больше 80 миллионов подписчиков. И блокировка его аккаунта наглядно показала, что баланс сил в мире серьезно изменился. И даже несмотря на то, что его Твиттер снова разблокировали, это абсолютно сейчас не важно. В тот момент стало ясно, что соцсети и IT-компании — это не просто сервисы, которые зарабатывают на рекламе и дают нам возможность высказывать свое мнение. Теперь это могущественные корпорации, и они управляют информационным полем, регулируют доступ к информации так, как они считают нужным.
Это началось не сегодня и даже не вчера. Более того, это во многом привело к поляризации мнений. И, как следствие, мира тоже. Республиканцы и демократы в США, с ними все понятно. Но и у нас происходит нечто подобное. Зайдите в Твиттер, и вас сразу запишут либо в ватники, поддерживающие власть, либо в либерасты, насаждающие западные ценности. Другого просто не дано. Обо всем об этом мы будем говорить сегодня, но сперва небольшой, но очень важный монолог Паши о том, как он открыл для себя сервис «Ясно» и эмоционально стал чувствовать себя гораздо лучше. Ну, по крайней мере, мне он так говорил не раз.
Внимание! Только для слушателей. Короче.
В прошлом выпуске мы разговаривали о том, как войти в рабочий ритм после каникул, и Маша спросила меня, хожу ли я к психотерапевту. Так вот, я бы хотел поподробнее рассказать о своем опыте. Как я вообще попал к терапевту? Это был июнь 2019 года, вторник, и я проснулся утром, и я понял, что вчера, то есть в понедельник вечером, я со своим другом выпивал. И это стало точкой, в которой я осознал, что у меня есть проблема с алкоголем. Это не была какая-то большая проблема-проблема, но это была неприятная тенденция, которая меня в самом себе насторожила. И я принял решение обратиться к психотерапевту. Но я стеснялся, и поэтому решил, что хочу найти психотерапевта онлайн. Я использовал сервис видеоконсультации «Ясно», в котором все очень удобно, просто и ясно. Там удобная форма регистрации, подробное описание каждого специалиста. Выбрать подходящего терапевта несложно. Как пользователь «Ясно» со стажем 1.5 года, могу уверенно сказать, что доверять «Ясно» можно. Рекомендую вам этот сервис, а активную ссылку на сайт ясно.life прикрепляю к описанию выпуска. Кстати, цены в «Ясно» значительно ниже, чем в среднем на рынке. Я плачу за одну сессию всего 2850 рублей, хотя цена за одну офлайн-сессию в Москве может достигать 8000 рублей. Разница более чем в два раза. А по промокоду «Короче» пишется латиницей за главными буквами, вы еще и получите 20% скидку. Промокод прикрепляю в описании выпуска.
Всем «Короче».
Привет, я Нина, мне 21 год. Я звукорежиссер подкаста «Короче». Сейчас вы услышите интервью с диджитал-специалистом Павлом Гуровым. Он уже давно пришел к выводу, что четвертая власть – это больше не всевозможные медиа и СМИ. Теперь это социальные сети. И, честно говоря, меня это пугает.
Короче.
Прежде всего, важно учесть, что я сторонник демократической либеральных ценностей. Мне искренне не понять, как они могут быть кому-то не близки, как могут быть не близки идеалы свободы, равенства и братства, как кому-то может нравиться диктатура, как кому-то может быть нравится возврат к прошлому, который довольно мрачный. И когда вот тот человек, который мне очень сильно не нравится, получил по заслугам, я порадовался. Ну, то есть это первые признаки победы того, что диджитал-платформы становятся по-настоящему сильными. То есть я вот практически с детства наблюдал о том, как набирает силы интернет. Мне сразу еще в детстве было интуитивно понятно, что эта штука будет только увеличиваться. Есть прекрасная книга «Натократия» Александра Барда, зоолога, философа, очень интересного товарища. Если коротко пересказать книгу «Натократия», звучит тезис так. В ближайшие 100 лет нас ждет еще больше интернета. То есть интернет будет становиться гораздо более важной штукой, чем государство. Здесь меня мало, кстати, кто поддерживает. Испытываю недоумение по поводу того, почему так популярны идеалы этатизма. Этатизм – это когда человек считает, что самое главное – государство, и всячески поощряет, и изо всех сил хочет подчиняться государству. Я не могу понять, почему так много людей так сильно любят подчиняться государству.
Ну, потому что многим людям очень нравится не брать на себя ответственность и ничего не решать. Когда за тебя решает государство, ты можешь лежать на диване, свесить лапки кверху, книзу, неважно, и просто пить пиво и ничего не делать.
Здесь просто можно немножко воспарить, как птица над полетом. В принципе, государство – это не как небо, земля, горы, да, как закон тяготения. Нет, это довольно молодой конструкт. На самом деле, государств же в природе не существует. Их нет. Есть, естественно, возможно, там границы между какими-то государствами в виде там горного перешейка или реки, или моря. Но вообще-то государств нет. Это просто мысленный конструкт, который мы придумали, и по каким-то причинам считаем такой незыблемой, мощной силой, непреодолимой. На самом деле нет. Если мы вдруг вот все вместе моргнем, то они исчезнут навсегда, и мы можем жить совершенно по-другому. Им, в принципе, даже еще 1500 лет-то нет к национальным государствам. Они, в принципе, оформились не так-то давно, и по-настоящему оформились только в 20 веке. Это довольно молодая история, и до этого человечество жило без государств. И дальше оно может жить без них. Потому что я, по крайней мере, вижу кризис государственных мощностей и штурм Капитолия, в частности, показал, что когда нужно действовать быстро, собрано, четко, для общего блага, все государственные институции немножечко, простите, обосрались, в том числе и в главной экономике мира в США. Да? Конкретно этот кейс очень показательный. И социальные сети, Twitter показали, кто здесь власть, и это решение было принято именно для общего блага. И в российских СМИ, естественно, это подавалось как самоуправство частной компании. Между прочим, если мы говорим конкретно про Twitter, решение в Твиттере принималась вовсе не самодурно Джеком Дорси, как многие думают. Джек Дорси – удивительная фигура. Я бы точно его поставил в президенты мира, не задумываясь ни на секунду. И он был бы прекрасным президентом мира или уж как минимум страны. Это товарищ, который экспериментирует с микродозингом. Он съедает с утра маленький кусочек гриба либо микрокапельку ЛСД. Это очень популярно в Silicon Valley.
Дисклеймер. Если что, мы против наркотиков, даже несмотря на то, что их принимают такие успешные люди, как Джек Дорси.
Он медитирует на ретритах, там, в камеры сенсорной депривации, это такие большие цистерны с маслом, температурой 36,6. И именно этим Джек Дорси, глава Твиттера, занимался 6 января, когда происходили эти эпохальные исторические события. Он даже не рулил Твиттером, он даже об этом не знал. Он узнал об этом через 3 дня. Инсайдерская информация, не все знают. Он только вот недавно вышел в Твиттер, буквально вчера, и наконец-то высказался на эту тему. Решение внутри Твиттера принималось демократически. Ну, окей. Можно провести там какую-то другую аналогию, но менеджеры Твиттера сами поняли, что с этим нужно срочно что-то делать, и заблокировали Трампа в Твиттере потом еще и навсегда. Большинство претензий к социальным платформам происходит от того, что люди смешивают две совершенно разных сущности. И они смешивают не потому, что они такие глупые, хотя такие тоже, конечно, товарищи присутствуют, а потому что действительно довольно сложно разобраться. Я вот предлагаю как раз разобраться. Можем ли мы считать Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб государственными акторами какой-то силы, которым принадлежит власть, или нет?
Властью. Ты говоришь о том, что они власть. А какая не власть? Почему?
Власть немножко неконкретное слово. Впрочем, мы можем вспомнить такое выражение, как четвертая власть. В России, конечно, смешно об этом говорить. Абсолютно все СМИ подконтрольны государству, включая даже «Эхо Москвы», которое на самом деле точно такую же путинскую повестку двигают, и все в тусовке это знают.
Но они принадлежат «Газпром-медиа» здесь, собственно. Ни секретов нет.
В общем-то, да. Но все-таки есть страны, где СМИ действительно были четвертой властью, и само это понятие сформировалось в Британии, где в свое время британская пресса, это были еще бумажные носители, стала настолько мощной, действительно, настолько она сильно влияла на то, кого казнить, кого миловать, чья голова остается, и кто будет там избран в парламент, а кто не будет, что их, собственно, и назвали четвертой властью. Судя по всему, мы наблюдаем процесс, когда власть от СМИ переходит в social media, потому что СМИ оказались в той же ситуации, что и все остальные, и они все очень хотят набрать фолловеров в Инстаграме, и, кстати, справляются с этим не так, чтобы очень хорошо. Блогеры были гораздо сильнее. Четвертая власть переходит к social media, и она во многом информационно-культурная, она никак не зафиксирована пока в документах. По документам, согласно всему праву, все social media платформы являются частными компаниями, и поэтому они вольны делать все, что угодно в рамках коммерческого права. В рамках тех самых terms and conditions каждый из нас, который подписывал, когда регистрировался в любой социальной сети, и, естественно, никто в здравом уме не читает этот 100-тысячнотомник мелким шрифтом. И там конкретно было написано, при каких условиях они могут кого-то блокировать. И блокировка Твиттера и все последующих социальных сетей Трампа шла в четком соответствии с этими правилами. Это никак нельзя назвать самоуправством либо самодурством. Трампа неоднократно предупреждали в вежливой форме, саппорт, ему писали о том, что он нарушает правила. И если он еще раз будет говорить о том, что выборы фальшивые, голоса украли, steal the election, и мои сторонники, давайте что-нибудь с этим делаем, мы его заблокировали. Он нарушил эти правила, невзирая на все последние китайские предупреждения, и поэтому его заблокировали навсегда. То есть это то же самое, как если бы героиновый наркоман вваливался бы в ресторан, да, или какой-нибудь пьяница, который наваливает кучу посреди ресторана, потому что поведение Трампа именно так вот оно и работает. Если бы ему несколько раз сказали, что ты здесь ничего не заказываешь, и ты ведешь здесь очень плохо, всем остальным очень не нравится, нам надоело вызывать полицию, мы тебя больше не пустим сюда. Именно это и произошло. Они, как частные компании, имеют полное право это делать, потому что коммерческое право предполагает, что если клиент ведет себя неадекватно, мы можем отказать ему в обслуживании, а он может пойти обслужиться в другую лавочку.
Ты вначале говоришь, что ты отрицаешь государство как несовершенную структуру власти. А потом ты рассказываешь про Джека Дорси, про которого ты говоришь, что ты хотел бы, чтобы он стал президентом. При этом, чем Джек Дорси, по сути, отличается от того же Дональда Трампа. Его менеджеры заблокировали Трампа в соцсетях. Получается, что его менеджеры – это его администрация. И, по сути, то, о чем ты говоришь, это некое подобие государства. А все подписчики Твиттера – граждане этого государства.
Твиттер платит налоги. Государство налоги берет. То есть, если мы так считаем, то давайте мы будем платить налоги Яндексу, а не российскому государству, и Яндекс будет нам ремонтировать дороги.
Я за.
Я тоже готов. За. Я уверен, что они справятся гораздо лучше.
100%.
Между Яндексом и государством я уже давно знак равенства ставлю. После того, как они стали цензурировать новости, которые у них появляются в главном.
Российские реалии действительно специфические. Давайте посмотрим на Запад. Они частная компания, не платят налоги. Если мы начинаем с Твиттера требовать, как с государства, обеспечение равного права к микрофону всем, блокировка может происходить только, если есть какое-то там публичное, похожее на судебное разбирательство. Да, чтобы все это было максимально прозрачно, чтобы мы знали имена всех тех менеджеров, которые приняли решение о блокировке Трампа. В таком случае давайте освободим их как минимум от налогов. Скорее всего, в какую-то сторону такую и будет идти, и какие шаги уже произошли в прошлом году. Это касается Фейсбука. Фейсбук сделал council в прошлом году. Что это такое? Они сделали специальный совет, например, на случай шторма Капитолия. Но минус балл за то, что как раз когда дошло до жареного, что-то они как-то все загасились. Они набрали туда около 25 человек со всего мира. И это было уже похоже на какую-то Генеральную Ассамблею ООН. И кроме того, туда пригласили людей, которые, в принципе, прямо в Генеральной Ассамблее ООН и заседали.
Которые не ангажированы, что очень важно.
Они не работают в Фейсбуке, они не получают ни цента от них. То есть Фейсбук добровольно, обратите внимание, дает им власть, решение внутри Фейсбука, своих фейсбучных дел. То есть они говорят, вот практически выбранный орган, на самом деле нет, ну как будто бы, из классных ребят. И при этом важно было, что они набрали из самых-самых разных стран. Вот они будут той общественной комиссией, комиссии, который будет мостиком между теми людьми, которые брыжут слюной, да как же вы посмели блокировать Трампа, и между конкретными коммерческими интересами частной компании, которой Facebook является. Да, частная компания, ее основная цель – это максимизация прибыли. Я не знаю, почему это ставится в упрек Facebook и Twitter. А вы что, блин, бесплатно работать готовы, что ли? Мы тоже все работаем за деньги, за зарплату. Это нормально. Вот. Но поскольку действительно происходит такая история, и, собственно, и даже цитируя мной Екатерина Михайловна Шульман, там дальше в эфире сказала, что, ну, на самом деле пока ни одна социально-политическая наука не знает, что с этим делать, ни одно государство не знает, что с этим делать, потому что так сложилось, что действительно у диджитал-платформ появилась власть. Ну, конечно же, отрицать я это тоже не буду. Ну, я-то только радуюсь этому, потому что мне кажется, что эти люди власть заслужили, и даже вы вот поддержали меня о том, что со строительствами дорог, скорее всего, высокая эффективная диджитал-компания справится неплохо. И вообще, в принципе, есть много примеров, когда диджитал-компания начинает заниматься какими-то офлайновыми вещами, да, например, Amazon, тоже получается хорошо, потому что отличные управленческие мозги. Поэтому я думаю, что все-таки потихоньку это придет к такой ситуации, что социальные сети, для того, чтобы все были ими довольны и не было таких претензий к ним, сформируют такие советы. И, возможно, мы будем с вами ходить, ну, точнее говоря, конечно же, это будет онлайн, на выборы общественной комиссии при Facebook, выборы общественной комиссии при YouTube, которые будут решать такие спорные ситуации.
Если продолжать твою мысль, то в итоге мы придем к тому, что будут разные социальные сети с разными, скорее всего, политическими платформами для определенного круга людей. И люди разойдутся по социальным сетям в зависимости от своих каких-то убеждений и предпочтений. Но меня пугает другое. Вот я блогер. Я делаю контент. Я живу за счет продажи рекламы в этом контенте. В какой-то момент я начинаю говорить что-то, с чем владельцы платформы, на которой я это делаю, не согласны. Как я могу быть уверен в том, что меня платформа не заблокирует после того, как она заблокировала президента, мать его, Соединенных Штатов?
Смотрите, эти правила социальной сети, они же не про то, что мы запрещаем носить синие футболки или запрещены все слова на букву «З» или какие-то другие абсурдные самодурские вещи. Вот смотрите, что такое свобода слова? Давайте я вас немножко поспрашиваю. Публиковать педофильское порно – это свобода слова?
Для меня нет.
Это нарушение законодательства, безусловно, и этики.
Окей, призывы сжигать евреев.
Ну, слушай, Паш, ты берешь категории однозначно, которые не являются законными.
В социальной сети «Одноклассники» с вами бы не согласились о том, что сжигать геев, например, евреев – это плохая идея. Они бы сказали, это отличная идея. Да там-то именно это и говорят целыми сутками. Вы не знали?
Нет, если честно.
Ну вот, и никто их не блокирует. Естественно, Mail.ru Group только хлопает. Вы знаете, что, например, топ-менеджеры, они не скрывают, топ-менеджеры социальной сети ВКонтакте состоят в паблике мужского государства, где прямо предлагается унижать, оскорблять, бить женщин, насиловать, не спрашивая их.
Не, ну это не норм, это не норм, это отвратительно.
Ну вот вам кажется, что это не норм, а вот им кажется, что это норм. Интернет же, в принципе, он и был придуман для того, чтобы существовать межграница. Он даже называется интернет. И, в принципе, он был придуман в 60-х, разработан в 60-х годах для того, чтобы быть средством связи, даже если государство рухнет, потому что тогда боялись все ядерной войны. И мне, конечно, больно смотреть на то, что как эти границы заново там внутри интернета возводят. Но здесь тоже не очень понятно, потому что если мы совмещаем в один котел, ну, здесь у нас, правда, есть еще и языковой барьер, храни его Господь, но если вдруг все говорят на одном языке, то действительно ребята из Одноклассников мешают с либеральной западной тусовкой Твиттера, то да, действительно начнутся такие бои. Ну, в принципе, они и происходят. Как бы мы знаем такое слово «Facebook срач». И здесь правила модерации, не знаю, я их читал все. То есть я, в принципе, осилил все эти простыни и Фейсбука, и Инстаграма, и Твиттера. И как бы вот когда заходит речь о расовых оскорблениях, о расизме, то есть на Западе есть консенсус, и там все считают, что это правильные правила, а на Западе нет, потому что Россия – это ксенофобная российская страна, которая любит иронизировать по поводу чернокожей лесбиянки одноногой, которая вставляет фильмы, чтобы получить Оскар, но при этом в Москве человек с твоей внешностью Павел или, например, с именем типа Марат или Лахмаджун не может найти квартиру. И, как бы, и мне вот смешно, когда русские говорят, ну, у нас же нет никакого расизма. Ух, это одна из самых российских стран.
Нет, но бытовой расизм и бытовая дискриминация – это тема, которую мы тоже очень хотим поднять. Но мы поднимем ее в другом подкасте. Может быть, ты видел пост Кадиршин Сагиевой, моей экс-коллеги по телеканалу «Дождь». У нее азиатская внешность. Она на этой неделе писала о том, как пошла сдавать, по-моему, ПЦР на ковид. И она оделась, как она описывает, как трудовой мигрант. Вот, потому что она себя не очень хорошо чувствовала. И трижды за день в такси, в Сбербанке и в Макдональдсе она почувствовала на себе бытовой расизм.
Ну, ее просто пытались выгнать из Сбербанка, потому что подумали, что она мигрантка, и сейчас будет что-то здесь делать. Это абсолютно отвратительно. Ну, то есть...
А парень в Макдональдсе решил поделиться с ней своей картошкой, которую он не доел.
Ну, видите, то есть люди внутри как бы офлайнового социума, диджитал же просто отражение на самом деле, внутри офлайнового социума нет консенсуса по поводу того, например, чукча в чуме ждет рассвета, это расизм или нет? Как бы вот пока мы не нашли этот консенсус, почему мы требуем от социальных сетей, чтобы у них это высшее знание было, и чтобы они, значит, знали, как правильно или нет. И учитывая, что в интернет можно зайти как бы из разных стран пока, то получается, что здесь как бы согласия и не будет. То есть, ну, либо давайте тогда мы разделим на либерально-демократические западные соцсети, куда будет вход по сканированию паспорта, где написано, что есть Евровиза, да, и Одноклассники и ВКонтакте, где можно, нужно и поощряется, и дается дополнительный балл, если ты оскорбил гея.
Как ты считаешь, какое будущее у компаний, которые владеют соцсетями? Потому что у меня складывается ощущение, что они пухнут от энергии, от власти, и что в ближайшие годы их ждет какое-то развитие очень такое активное, скажем так. Но я не понимаю и не могу для себя сформулировать, в какую сторону это развитие последует.
Ну, есть такое понятие, как корпоратократия, либо корпократия.
Корпоратократия или корпорократия – это форма правления государством или политическая система, при которой власть принадлежит крупнейшим корпорациям и осуществляется ими либо выбранными, либо назначенными представителями от лица этих корпораций.
Надо сказать, что, несмотря на то, что обычно это слово фигурирует в научно-фантастических романах и фильмах, в принципе, она уже была в истории человечества. Ну, правда, немножко и не везде. Это Ост-Индийская империя, которая торговала чаем и всем подряд. К ней много этических вопросов, но тогда и время было другое. Поэтому, наверное, современные призмы как бы спрашивать за их этические проблемки Ост-Индийскую империю было сложновато. Но, получается, было так. Знаете, что в итоге с ней произошло, с Ост-Индийской этой империей? Ее национализировали. Наверное, в каких-то местах так и будет происходить. Просто у нас получается, что в основном-то американская гегемония США в социальных сетях. В итоге они победили. С русскими социальными сетями все, в принципе, плюс-минус понятно. Интернет-чебурашка, поисковик «Спутник». А вот от действий, получается, американского общества и правительства будет все-таки много зависеть. Вот осмелятся они ли взять и просто национализировать. Если мы смотрим совсем далеко, да, про корпократию, ну, то, например, как это освещается в научно-фантастических романах и даже вот в игре «Киберпанк 2077», там как раз корпократия царит. Там уже не осталось никаких ни США, ни России, никого. Единая мировая валюта – евро-доллар. И там правят корпорации, исключительно одна из самых сильных, которая называется Arasaki, это японская корпорация. Почему-то всегда в научно-фантастических романах будущее, которым правит корпократия, показано как тоталитарнейший, ужаснейший ад, в котором вообще не хочется жить ни минуты. Также, например, в фильме «Облачный атлас», может, вы помните, там тоже, получается, власть принадлежала корпорациям.
Ну, в общем, все к этому идет, судя по научно-популярной фантастике.
А почему мы ожидаем от корпорации обязательно суперзловещего поведения? Почему не могут быть выполняться законы там, демократии, в том числе и главенство человеческого права? Вот давайте посмотрим на современные как бы, бизнес-обсуждения, процесс, то, что касается власти. И предположим, что это будет как бы, властью и как бы квазигосударственной. Есть принцип холократии. Agile Scrum. Вся современная бизнес-индустрия, она говорит о том, что мы отказываемся от жестокой, жесткой, скажем так, иерархии. Вот это вот «я начальник, ты дурак», как скажу, так и будет. они отходят к новым принципам равенства, когда нет какого-то ярко выраженного начальника, и есть просто какие-то проекты, распределенные команды, внутри которых нет как таковых боссов, в которых руках все сосредоточено. Если мы сюда включим элемент соборности выборов каких-то, да, то есть демократическо-низовой истории, то почему нет? Но, правда, в таком случае я считаю, что все было, опять же, честно. Социальные сети должны стать для нас платными. Я вообще считаю, что интернет спасет, если он станет платным. Потому что это будет хорошо. Это как раз и будут те самые налоги, и люди будут понимать. Потому что вот они сейчас, конечно, с Твиттером очень, и с Инстаграмом, Фейсбуком очень ловко устроились. То есть мы требуем от них сервисов как от государства, но при этом за Твиттер-то мы не платим, да? Может, как бы начнем тогда, раз уж у нас такие требования к ним, а может быть, у нас тогда будут платные соцсети и платный интернет.
Но они нас тогда продавать не смогут. Потому что если мы платим деньги, то мы уже, скажем, тогда рекламой управляем тоже мы.
Ну, соответственно, тогда мы можем тоже предположить, что интернет разделится на две части. Первый – это будет платный интернет, где будут вестись великосветские, либеральные дискуссии, где будет только качественный контент.
Интернет глянец.
И будет такая площадка для орков, такие международные одноклассники, где будет просто... и которым будет показываться просто жесточайшая баннерная реклама.
Паш, так и сейчас существует, без всяких денег. По сути, ну вот ты когда рассказываешь про ВКонтакте, Одноклассники, для меня это какой-то другой мир, потому что я существую исключительно вот в этом приятном обществе моих фейсбучных друзей, друзей, на которых я подписана в Инстаграме, и приятных сайтов типа Блюпринта и Вандерзина, куда пишут, опять же, мои друзья, взгляды которых я разделяю. Знаешь, вот ты когда сказал про всеобщие выборы президента Фейсбука, пока для меня это все-таки, как для очень скептически настроенного человека, звучит как такой межпланетный шахматный конгресс в Усюках. Вот. Но, тем не менее, я хотела тебя подробнее спросить про Телеграм, потому что, значит, Трампа заблокировали, соответственно, он сразу же открыл аккаунт в Телеграме, при этом я так и не поняла, вроде это какой-то фейковый аккаунт, это не он, но на него сразу подписались какие-то тысячи человек. Вот как ты считаешь, будущее социальных сетей, оно за Телеграмом, или все-таки пока мы слишком большие надежды возлагаем и дивиденды выдаем Павлу Дурову?
Ну, во-первых, Телеграм-канал Трампа, там вообще красиво получилось, потому что там уже 500 000 набралось, и он действительно выглядел как настоящий. Ну, то есть это только же там диджитал-специалисты знают, что обязательно должна быть галочка. Сейчас Телеграм очень активно эти галочки раздает, как раз для того, чтобы подчеркнуть who is who. Им было крайне невыгодно валидировать сторонников Трампа, потому что в глазах там, всего грядущего развития Telegram это было бы очень невыгодно. Они очень хотят выглядеть сервисом какой угодно страны происхождения, но только не из России. Поэтому я знал, что они обязательно поставят на этот Telegram-канал то ли Трампа, то ли нет, поставили такую лайбочку красную, скам, и там автоматическая надпись вылезает. Скорее всего, владельцы этого канала будут просить переводить деньги, пожалуйста, не переводите им деньги. То есть они вообще вот так вот их растоптали. Но надо сказать, что с Телеграмом все равно происходят эти не очень хорошие процессы, потому что, с одной стороны, сказали, мы рады всем, мы пираты против вообще любой несвободы, только за свободу. Но при этом им все равно нужно модерировать. Надо сказать, что Телеграм все равно это делают. Они уничтожают, постоянно блокируют каналы сторонников ИГИЛ. А вот дальше начинаются некоторые нюансы. Соответственно, какие происходили процессы за последние года два с Телеграмом. Когда в каких-нибудь западных либеральных странах какой-нибудь крайне правый консерватор, который собирает вокруг себя комьюнити с помощью теории заговора, привет, чипизация, вот это все, наполнение, в полном серьезе, ковид-диссидентство, естественно, добавилось в прошлом году. Когда их начинают выпиливать вот как раз западно-либеральной модерации из всех площадок, типа и Instagram, Facebook, YouTube, они идут в Telegram. И, например, вот в Германии, где я сейчас технически нахожусь, ровно такая история произошла. Здесь есть очень большой инфлюенсер, он активно продвигает идею ковид-чипизации 5G. И его выпилили отовсюду, и он пошел в Телеграм и стал, собственно, первым и единственным немецким телеграм-каналом, суперпопулярным. И это, конечно, как бы такое, ну, пятно, скажем так, на резюме, потому что в таком случае Павел Дуров сталкивается с тем, что, в общем-то, Телеграм, у него будет такая репутация, как вот этого несчастного парлера. Все вот эти вот нетрезвые бомжи, которых выпилили из приличных обществ с вандерзинами и блупринтами, да, оказывается, оказывается...
Спасибо.
Оказывается, в Телеграме. Ну, в общем, но с Трампом они решили, что вот здесь лучше все-таки не поддерживать этих замечательных людей. И, в общем-то, они, конечно, правильно сделали. И да, возможно, это связано с какими-то грядущими событиями. Может быть, выход на IPO, может быть, вот какие-то истории, связанные с облигациями и займами, которые приведут Павла Дурова к сказочному богатству.
Короче.
Журналист Сергей Гордеев – большой друг Маши. Он живет в Нью-Йорке уже больше 20 лет. А я вот никогда не была в Нью-Йорке. И знаю его только по фильмам. Очень хочется поехать туда и посмотреть на него своими глазами. Хотя, если честно, мне бы больше хотелось в Таиланд. Правда, говорят, там тоже какая-то хрень происходит.
Короче.
Но на самом деле происходит то, что Экхарт Толле в одной из своих книг, он что-то написал, что сейчас человечество подошло к такой точке, где только два варианта дальнейшего развития. Либо массовое самоуничтожение, либо массовое просветление. Ну, короче, и то, и другое происходит у нас.
А именно? Это что значит?
Ну, здесь несколько составляющих. Первое – это то, что, естественно, соцсети сыграли свою роль. Второе – это то, что как бы вот вообще в принципе сейчас в своем массовом сознании люди как бы пришли к такой точке кипения, где критическая масса несогласных, она как бы на вот этих двух полюсах, на которые как бы еще со времен войны гражданской нарастет. Но что произошло? Соцсети, они как бы выявили то, что существовало всегда. И вот интернет что сделал с ускоряющейся такой вот тенденцией за последние, ну, 4 плюс года? Как-то так получилось, что все те, кто просто были там не согласны у себя дома и там делились с соседями своими взглядами, вдруг они почувствовали себя частью огромной интернет-толпы. И вот это уже начинает выливаться в такие вот как бы, когда уже убеждения переходят в действие, да. В общем, что происходит, это массовый психоз, который усиливается вот элементом присутствия этой виртуальной толпы, в которой вот два лагеря. Практически Америка разделилась на две такие вот огромные толпы. Примерно 70-75 миллионов каждая. Убежденные, что демократы — это зло, а вторая убежденная, что республика — это зло.
Когда состоится инаугурация Джо Байдена 20 января, вот этот всеобщий психоз, он закончится или это только начало еще чего-то большого, о чем мы пока даже не подозреваем?
Психоз уже никогда не закончится, это джин, которого запихнуть обратно в бутылку уже никогда не получится. И здесь реально, вот мне самому интересно, что будет дальше, потому что увиденное нельзя развидеть, осознанное нельзя осознать. Поэтому вот тот факт, что Америка глубоко расколота на два очень полярных лагеря, этот факт неизбежен. То, что я пронаблюдал, это вот все более усиливающееся вот это самоосознание под воздействием той толпы, в которой ты находишься. И вот уже люди просто реально там друзья отказываются друг от друга, отписываются друг от друга в соцсетях, а потом начинают ненавидеть друг друга в жизни. Кстати, то же самое я пронаблюдал в России и Украине. У меня просто у мамы есть лучшая подруга, которая вдруг начинает там на нее по телефону кричать, что типа ваши там наших убивают, а мама говорит, ты что? Говорит, hello. В принципе, что еще произошло? Перемена сознания, в принципе, человека. То есть как бы мне вот, кажется, вот стоит обратить внимание на то, как человек качественно меняется именно под воздействием соцсетей. Почему? Потому что вот эта культура самолюбования и нарциссизма, где самоидентификация меняется под влиянием того, как ты себя видишь в соцсетях и как тебя другие видят в соцсетях, да, и по твоему виртуальному поведению. И то, что сейчас люди рождаются уже вот в сознании лайк, не лайк, ты популярен или нет, а сколько у тебя подписчиков, уже вот эта валидация толпы, и толпа уже не просто там соседи на твоей улице, а толпа весь мир, который объединен, да, и который друг за другом следит, и который вот все вот это нарциссическое, вот это вот соцсетями наработанный вот этот эгрегор себя уже не просто как человека, а нечто отраженное в соцсетях, это уже тоже никогда не поменяется. То есть это уже выросло. В соцсети сейчас огромное влияние имеют на психологию, на человеческое поведение индивидуально и массово.
Короче.
Впервые о Михаиле Поленове я услышала только сегодня, но я не увлекаюсь футболом. Ребята сказали, что он очень известный спортивный комментатор и работает на Матч ТВ. Тогда я спросила, почему в нашем подкасте он рассказывает о том, что же в Америке натворил Трамп. Оказывается, по профессии он историк-американист. Это круто. Вроде ждешь от человека одного, а он начинает рассказывать совершенно о другом. И как интересно рассказывает, я просто заслушалась.
Короче.
Миш, уникальный момент. Прямо сейчас ты будешь рассказывать не о том, почему в этом сезоне у Барселоны случился такой провал или что там происходит в московском «Спартаке», а будешь рассказывать то, на что ты, так сказать, учился. Ты по образованию историк-американист. Скажи, происходящее в Америке кажется тебе сейчас, по крайней мере, странным?
Ты знаешь, честно говоря, сложный очень момент, потому что, в принципе, подобные вещи одновременно и происходили, и нет. Трамп – это первый президент, который отказывается добровольно передать власть. Это то, чего очень боялись так называемые отцы-основатели, и то, что сделал Джон Адамс. Почему он один из таких важнейших президентов в истории. Он не первый, но один из важнейших, потому что он Томасу Джефферсону проиграл и ушел с поста мирно. И это был очень важный момент, когда стало понятно, что эта система работает, потому что в Европе не могли себе представить в 19 веке, человек проиграл выборы, люди какие-то проголосовали, и глава страны уходит и уступает место другому. Это было немыслимо. И вот с этого, собственно, американский проект, вот этот эксперимент, как они любят про себя говорить, он и начался. Но Трамп отказывается передавать власть мирно, потому что мне кажется, что он играет на очень важных для своей аудитории чувствах. Он прекрасно понимает, что он проиграл честно и в одни ворота. Он проиграл сейчас выборы ровно с той же разницей, с которой он выиграл выборы у Хиллари 4 года назад. И тогда он это называл, есть в английском языке такое выражение landslide, как будто бы смыло результатами проигравшего. Вот сейчас точно так же, только в другую сторону. И он уже так не говорит. Но самое страшное, что люди погибают. Вот в чем проблема. До политиков мне лично нет дела. А вот людей, конечно, жалко. И вообще то, что происходит, в общем, это в некотором смысле революция.
Мне кажется, это громкое слишком слово.
Мне тоже.
Механика работает. Вся система работает. То есть даже несмотря на то, что Трамп, скажем так, ведет себя некорректно, несмотря на это, власть меняется и будет новая инаугурация. Ничто этому не помешает.
Но не все революции выигрывают. Это неудачная революция. Я имею в виду революцию только в том смысле, что это попытка захвата власти. А ментально сказать, что что-то там меняется и Америка меняется, может быть и можно. Наверное, об этом трудно судить из России, как бы там не погружался в вопрос. Но мы видим то, что происходило летом, мы видим то, что происходит зимой. И это два совершенно разных полюса. Суперлевые выступления летом и суперправые выступления сейчас. Но это одинаково опасно, одинаково страшно. И вот Конституция, которая, казалось бы, американская, такой вот пример для подражания, она начинает немножечко трещать. Потому что все сложнее находить законные способы это сдерживать. Но они находятся пока. Поэтому мне кажется, что это попытка захвата власти, попытка революции вот в этом смысле. А в ментальном, я думаю, нет, ничего не происходит. И как раз сила системы в том, что она выдерживает подобные вещи. Хотя ее никто не тестировал на таком уровне.
Сейчас говорят о том, что Трамп вообще-то может сесть в тюрьму как раз за попытку устроить революцию. Как ты считаешь, это реальность или все-таки до этого дело не дойдет?
Это, наверное, один из самых сложных вопросов, которые сейчас можно задавать. Ну, смотрите, за Трампа проголосовало 75 миллионов человек. Это очень много. Понятное дело, что среди них есть достаточно большой процент людей, ну, упертых. Они за Трампа в любой ситуации. Такая вот QAnon-религия, которая не подразумевает никаких шагов ни влево, ни вправо. Там все понятно. Тут с ними ничего не сделаешь. Остальная аудитория, ну, она готова так или иначе, может быть, когда-то там менять свою точку зрения. Но 75 миллионов – это очень много. И разъярить их еще больше, посадив Трампа в тюрьму – это довольно опасный шаг. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что его рассматривают. Это же не акт какой-то воли, злой или доброй. Это следование закону. Против Трампа, скорее всего, будет возбуждено дело по этому поводу. Подстрекательство к мятежу.
А в чем оно заключалось? Где он это подстрекал? Что конкретно он сделал незаконно?
Это речи, которыми он своих сторонников призывал идти к Капитолию и, в общем, брать его штурмом.
Он не призывал брать его штурмом. Этого не было. Он призывал прийти к Капитолию, но не брать штурмом.
Но он призывал применить силу. Он говорил о том, что отстоять страну с помощью мягкости не получится, нужно действовать жестко. Я перевожу на русский очень условно.
Да, но он не призывал к захвату и к штурму Капитолия. Это крайне важно, по-моему.
Паш, да ты трампист?
Я сторонник правды. Я всегда стараюсь въедаться в детали, потому что у меня есть полное ощущение того, что Трампа развели. и его сторонников тоже развели.
Кто?
Он не призывал к штурму. Я не могу делать никакие утверждения, я не настолько глубоко в этой теме, мне интересно твое как раз мнение, потому что у меня ощущение, что он нигде не писал про штурм Капитолия, про захват Конгресса. Он призывал прийти к этим зданиям. А то, что произошло дальше, его, безусловно, ставит в позицию виноватого, хотя он этого и не призывал никого туда врываться.
Он сейчас старается, конечно, максимально от этого дистанцироваться. Он пытается сейчас всячески сказать, что он против насилия и так далее. Сказать, что он против насилия, он мог 6 числа. Он этого не сделал. Есть разные источники, которые говорят о том, как Трамп воспринимал все происходящее. Он большой любитель посмотреть телевизор, и он смотрел это все в прямом эфире, и он тащился, ему очень нравилось. Но дело не в этом, это, конечно, не подстрекательство. Подстрекательством является то, что он, например, обращается к одной из самых мощных ультраправых организаций в Америке Proud Boys, гордые ребята, как это переводится дословно на русский. И он им совершенно открытым текстом, называя организацию, говорит 4 слова в конце какого-то выступления: stay home and stand by. Это означает оставайтесь дома и будьте как бы начеку. И чтобы мы все понимали, Proud Boys – это, в общем, достаточно мощная организация с очень большими людьми, в том числе и в прямом смысле этого слова. Все сплошь и рядом любители конфедерации, жесточайшие ненавистники Black Lives Matter, то есть это ультраправые. И это, конечно, самые твердые сторонники второй поправки, которая разрешает ношение оружия. И в Капитолии было очень много людей именно с оружием. Конечно, это будет непростой кейс для того, чтобы доказать вину Трампа и посадить его на 20 лет, сколько ему грозит по закону. Как бы мы с вами сейчас не найдем ни за, ни против, не убедим никого. Но подстрекательством является... Не обязательно ведь говорить, идите и берите Капитолий. Можно ведь и по-другому это сказать. В общем, короче, это достаточно...
Но это вопрос тонкая трактовки, ситуация, скажем так.
Ну, конечно. Но видите, вот импичмент прошел по этой статье, и 10 республиканцев проголосовали. Такого никогда не было. Это, кстати, вообще очень смешно, потому что это 4-й импичмент в истории, 2-й Трампа.
И ни одного минета. Это был смешной мем, где Билл Клинтон говорит 2 impeachments and no blowjob и смеется над этим. Мне он очень понравился.
Мне нет. Заседание Сената намечено на 19 января. То есть объявить импичмент технически Трампу, скорее всего, все равно не успеют.
Не, Маш, импичмент уже состоялся. Дальше начинается суд, который идет в Сенате. То есть импичмент объявляет палата представителей, то есть нижняя палата, где у демократов большинство. А вот в Сенате будет еще большинство у республиканцев. И там его будут судить. И для того, чтобы его отправить в отставку, нужно 2/3 голосов.
Но так или иначе, его, насколько я понимаю, не могут отправить в отставку до заседания Сената, верно?
Нет, не могут. Но он 20 числа перестанет быть президентом.
Соответственно, 19 января заседание Сената, на следующий день инаугурация. Зачем объявлять импичмент, если он и так уходит? Я этого правда не понимаю, потому что для меня все-таки это выглядит больше как пинок под зад. То есть, условно говоря, победившие люди, да даже не демократы, я не знаю, люди, может быть, истеблишмент, да, хочет просто дать Трампу такую, знаешь, финальную пощечину. Но вот мне кажется, что это вот на это похоже. Что думаешь ты?
Я так не думаю, потому что есть американская конституция, в которой есть 14-я, по-моему, поправка, которая подразумевает, что если человеку объявлен импичмент и он с помощью голосования удален со своего поста, тут же происходит голосование, которое должно определить, может ли он занимать подобные посты в будущем. И если Дональду Трампу суд в виде Сената, да, соберет эти нужные 68 голосов и отправит его в отставку, они тут же будут голосовать на тему того, может ли он занимать государственный пост в дальнейшем. И вот это очень важный момент, потому что до всей этой истории с Капитолием у Трампа были очень хорошие шансы, ну, по крайней мере, участвовать в выборах в 2024 году. Если его отправят в отставку и тут же проголосуют, запрещая ему занимать государственные посты, он не сможет участвовать в выборах 2024 года.
На мой взгляд, на Трампа сейчас организована травля. И он совершенно не тот человек, про которого я бы мог сказать, что он мне нравится. Но меня...
Нет. тоже, извини, мне ну, тоже не кажется он таким я, да? вселенским злом, если честно.
Ну, то есть, и эта история, что Маколей Калкин на прошлой неделе сказал, что он за то, чтобы Трампа вырезали из фильма «Один дома». Кто ты нахрен такой, Маколей Калкин? Ну, серьезно, что ли? И все это смакуют. Ну, то есть, ощущение, что его травят. Да, у него сейчас закрыли аккаунты в соцсетях, но представьте на секунду, что каким-то образом через своих сторонников, через кого-то еще, он в какой-то момент призовет все эти 70 миллионов выйти на мирную манифестацию, на мирные гуляния. Это же просто конфликт с этими всеми БЛМщиками.
Это гражданская
это
война.
Это будет вооруженный... Абсолютно. И этого бы ничего не было, если бы ему дали спокойно уйти.
Но тут возникает другой вопрос. Смотрите, во-первых, есть такое понятие наследие. Что оставляет после себя президент? Наследие, которое Трамп оставляет, в общем, довольно сомнительное. Пройдут годы. Я понимаю, что в данном случае отношение к закону не имеет никакого отношения, но это имеет очень большое отношение к восприятию происходящего. Как будут помнить Трампа? Он поссорился со всеми союзниками, при нем случилась эпидемия коронавируса, которая унесла сотни тысяч, а могло быть гораздо меньше, и его сторонники захватили Капитолий. Его запомнят как худшего президента в истории. И мне кажется, что вот то, что происходит сейчас, Трамп сам себя обыграл и переиграл, и сам себя в эти ловушки загнал. Ему ничто не мешало признать поражение на выборах. Но он же пошел на это, он же обращался в суды, и все суды, там их, по-моему, было больше 60, они все сказали, что это bullshit, что ни одного доказательства того, что выборы прошли нечестно, нет. Это в том числе республиканские судьи, которых он назначил. Он дошел до Верховного суда, где два судьи Верховного суда из 9, у них преимущество сейчас у консерваторов 6-3 в этом суде. Он заранее говорил о том, что если дело дойдет до Верховного суда, это он говорил вслух, публично, на камеры, что правильно иметь преимущество там. Он его создал и в Верховном суде проиграл. Но это выборы, которые он просто-напросто проиграл, потому что он плохой президент.
На мой взгляд, Верховный суд США отказался по существу рассматривать
правильно,
вопрос.
Правильно, потому что там нечего было рассматривать.
На мой взгляд, это принципиальная ошибка, которую допустил Верховный суд Соединенных Штатов. Если бы они согласились рассмотреть это, и в суде спокойно бы было сказано, что «чувак, извини, ты проиграл эти выборы, и это было бы доказано», той ситуации, которую мы имеем сейчас, этого кризиса, его бы не было. Именно Верховный суд Соединенных Штатов – причина, по которой мы имеем то, что мы имеем.
Я так не думаю, потому что причина всего того, что происходит, на мой взгляд, она гораздо банальней. Это гигантское самолюбие Трампа. Вот и все.
Ребят, да оставьте вы Трампа в покое. Трамп – это просто некое, ну, пусть должностное, но физическое лицо. Мы говорим про американскую, мать его, систему сдержек и противовесов, которая идеально всегда работала. Это было то, на чем, по сути, стоит американское государство. Я не понимаю, какие доводы у Верховного суда не рассматривать по существу тот иск, который подал Трамп. Почему нельзя рассмотреть и доказать, что выиграл Байден? Все, сори. Расходимся.
Ну, я не юрист, поэтому мне трудно об этом судить, но все суды на всех уровнях все это отметали. Некоторые тоже ведь не рассматривали. Там были суды, которые просто смеялись, потому что им предъявляли такие доказательства, что это было смешно абсолютно, они даже не рассматривали это. Может быть, это сыграло. Но опять же, тут надо консультироваться с юристом. Дональд Трамп, когда приходил к власти, он говорил, что он приведет лучших людей. Он привел. У него какое-то время, например, исполняющим обязанности генерального прокурора, был человек по фамилии Уитакер, которому в свое время предъявляли обвинения за мошенничество, потому что он там какие-то унитазы изобрел и запатентовал, которые так не работали. Этот человек возглавлял, так на секундочку, Министерство юстиции. Это очень плохая просто администрация, которой приходит конец. К сожалению, вот такой.
Короче.
Ну вот и все. А выводы делайте сами. А также подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии и ставьте лайк в Apple подкастах. Это был «Короче». Мария Командная и Павел Осовцов. Пока!